«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттық радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттық радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттық».
Добрый вечер. Начинаем очередной выпуск еженедельной центральноазиатской программы «Перекресток». Ее веду я, Аида Касамалиева из Бишкека. В течение следующего получаса мы расскажем о событиях, которые наиболее запомнились за неделю в регионе. Сегодня в программе. Кыргызский челох уничтожен. В Казахстане могут уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин. После долгого перерыва МТС вновь возобновляет работу в Туркменистане. По новому распоряжению узбекистанских властей, каждый шестой работник государственных учреждений должен пойти на сбор хлопка. Молодая женщина из Таджикистана вернула свою двухлетнюю дочь в Душанбе после развода, одержав победу на затяжных судебных разбирательствах за рубежом. Начнем с новости, которая потрясла Кыргызстан на прошлой неделе. Военнослужащий погранвойск, убивший 4 сослуживцев и супругу одного из жертв, уничтожен 21 августа. Тела погибших на отдаленной горной пограничной заставе 21 августа были доставлены в областной центр Каракол. Военная прокуратура Кыргызстана по данному факту возбудила уголовное дело и начала допросы оставшихся в живых военнослужащих. Президент и премьер-министр страны призвали силовые структуры тщательно расследовать данный трагический случай, чтобы не допустить ее повторения. 19-летнего Балбая Кулбарак Улу, расстрелявшего 5 человек, нашли 21 августа ранним утром в ущелье Айташ Ахсуйского района. Он был уничтожен в ходе спецоперации, потому что оказал вооруженное сопротивление. В интервью Азаттыху пресс-секретарь пограничных войск ГКНБ КР Гульмира Бурубаева сказала следующее.
Он оказал вооруженное сопротивление. Для того, чтобы не допустить гибель других военнослужащих, было принято решение о его уничтожении. Сейчас вот по этому вопросу там работает комиссия, там сейчас же находится группа офицеров, вернее, и там же находится командующий пограничными войсками. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы уже получим ответы на некоторые вопросы.
Гульмира Бурубаева отметила, что задержать живым военнослужащего не было возможным. На месте проведения спецоперации идут следственные мероприятия. Руководство пограничных войск ГКНБ КР обнародовало имена погибших. Это начальник погранзаставы Эчкилиташ, прапорщик Мирлан Маликов, старший сержант Садатбек Токтосунов, сержанты Бакыт Кадыров и Рыспек Калманбетов, супруга сержанта Бакыта Кадырова Нуриза Шерикбаева. После необходимых экспертиз тела погибших будут переданы родственникам. Правительство КР решило вручить семье каждого из убитых военнослужащих по 100 тысяч сомов. В чем причина трагедии? Трое выживших военнослужащих сейчас дают показания следователям военной прокуратуры Кыргызстана. По словам заместителя военного прокурора Нуркамала Набиева, возбуждено уголовное дело по следующим статьям. Убийство, угон автомашины, незаконное присвоение огнестрельного оружия и самовольное оставление мест воинской службы. На погранзаставе и в Караколе работает специальная группа следователей. Все лица, причастные к данному инциденту, дают соответствующие показания. Пока рано делать какие-то предварительные выводы. Таким образом, остается без ответа главный вопрос. Почему военнослужащий, который должен был этой осенью демобилизоваться, пошел на такое преступление? Данный трагический случай, приведший к смерти 5 человек, стал предметом дискуссии в обществе. Общественность полагает, что всему причиной стало общее падение армейской дисциплины. Также много вопросов вызвало спецоперация и уничтожение подозреваемого военнослужащего. По словам бывшего заместителя председателя ГКНБ КР Артура Медетбекова, такого рода спецоперации проводятся с особой тщательностью и подготовкой. Руководители таких спецопераций обязаны воспользоваться всеми возможностями и приложить максимум усилий, чтобы схватить живьем подозреваемого человека. Это нужно для того, чтобы выявить все причины произошедшего и не допустить впредь повторения такого рода случаев. На совещании с руководством секретариата Совета обороны, Генеральной прокуратуры и ГКНБ, которые прошли 21 августа, глава государства Алмазбек Атамбаев, комментируя инцидент на погранзаставе Эчкилиташ, сказал следующее. «Видно, что руководство пограничных войск ГКНБ не предприняло серьезных мер для улучшения атмосферы внутриличного состава военнослужащих». Глава государства дал поручение секретариату Совета обороны КР и силовым структурам провести тщательное расследование. Аида Касамалиева, Бакыт Асанов из Бишкека. Продолжаем программу. Вы слушаете «Перекресток». В Казахстане началась кампания против повышения пенсионного возраста для женщин до 63 лет. Еще в прошлом году в правительстве заговорили, что пенсионную систему нужно менять и уравнять возраст мужчин и женщин. Уже в этом году подобную идею озвучил и председатель Нацбанка Григорий Марченко. Его заявление в обществе восприняли как неминуемое событие. В интернете появились призывы объединяться, чтобы не позволить правительству провести пенсионные реформы. С подробностями Светлана Глушкова, корреспондент казахстанской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Жительница Астаны Ирина Лютенко, 52 года. Она работает медсестрой в городской больнице. Женщина надеется, что все-таки сможет уйти на пенсию в 58 лет, а не 63 года. Ирина Лютенко говорит, что отрицательно относится к пенсионной реформе и считает, что женщины имеют преимущество перед мужчинами.
Те женщины вот моего возраста, например, пенсионного, они достаточно долго работали в свое время, воспитали детей. И они заслуживают отдыха, потому что жизнь у нас не такая легкая.
Кроме этого, Ирина Лютенко уверена, что в Казахстане не хватает людей трудоспособного возраста. Молодежь, по ее словам, не хочет работать и ведет нездоровый образ жизни. Вредные привычки, говорит женщина, главная причина, почему жизнь мужчин в Казахстане короче. О том, что мужчины живут меньше, говорит и председатель Национального банка страны Григорий Марченко. Несколько месяцев назад он заявил, ссылаясь на данные агентства по статистике, что средняя продолжительность жизни женщин в Казахстане составляет 73 года, мужчин 64, тогда как женщины в Казахстане выходят на пенсию в возрасте 58 лет, а мужчины в 63 года. После выхода на пенсию женщины живут в среднем более 20 лет, тогда как мужчины всего 12. Григорий Марченко говорит, что в некоторых странах давно отказались от гендерного разделения, а возраст выхода на пенсию у женщин и мужчин одинаков.
У нас в Национальном банке 53% руководящих должностей занимают женщины. И 67% трудового коллектива составляют женщины. И за равную работу женщинам платят равную зарплату. Вот и туалетов в Национальном банке для женщин в два раза больше, чем для мужчин. У нас в Национальном банке принципы гендерного равенства соблюдаются и уважаются. И поэтому женщины в Национальном банке почему-то поддерживают необходимость выравнивания пенсионного возраста.
Одна из гражданских активисток из города Жасказгана, Наталья Уласик, написала в социальной сети Facebook свое мнение на предложение главы Казахстанского национального банка. Она считает, что причина кроется в плохой работе пенсионных фондов, которые терпят убытки, и поэтому правительство собирается провести реформы в пенсионной сфере в ущерб женскому населению. Еще одна активистка из Алматы Лариса Бояр говорит, что 18 августа в 11 городах Казахстана представители оппозиционной организации «Социалистическое движение Казахстана» хотели провести акции протеста, но ни в одном городе власти не дали на это свое разрешение. Лариса Бояр говорит, что хотя митинги не состоялись, они не намерены отказываться от своей кампании. По ее словам, теперь еженедельно в администрацию городов будут направляться заявления о проведении митингов против повышения пенсионного возраста для женщин.
Мы не стали идти вразрез с мнением акимата. В общем, это был пробный шар такой, поданной заявки. И если мы, извините, на такую животрепещущую тему, которая, в общем-то, идет вразрез социальной политики, да, вот получаем отказы, так говорить.
На прошлой неделе в Алматы создали комитет противодействию пенсионной реформе, куда вошли представители из разных областей Казахстана, профсоюзов и общественных объединений. По словам гражданской активистки Ларисы Бояр, началась активная работа. Она заключается в информировании населения и распространении листовок. Так, в социальной сети ВКонтакте предлагают распечатать уже готовые образцы листовок и разместить в своем городе, поддержать таким образом протестную кампанию. Гражданские активисты требуют отказаться от новой пенсионной реформы, потребовать национализации частных пенсионных фондов на безвозмездной основе и вернуться к солидарной пенсионной системе. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте «Азатыка» rus.azattek.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattek.mobi.
МТС после полуторагодового перерыва снова возобновляет свою работу в Туркменистане. В то же время решением хозяйственного суда в Ташкенте у 100% узбекистанской дочерней компании МТС «Уздун Рабита» отобраны лицензии. Договор между МТС и Туркментелеком предусматривает, что МТС Туркменистан будет ежемесячно выплачивать Туркментелекому 30% чистой прибыли. До приостановления своей деятельности в Туркменистане в декабре 2010 года МТС ежегодно выплачивала 20% чистой прибыли в туркменскую казну. Насколько продлится работа МТС в Туркменистане в этот раз, разбиралась наша коллега из туркменской службы Алтын Магауина.
С 30 августа после 18-месячного вынужденного перерыва МТС возобновит предоставление услуг сотовой связи в Туркменистане. Как говорится в сообщении правительства Туркменистана, МТС Туркменистан начнет оказывать услуги сотовой связи по ранее заключенным договорам с абонентами, которые могут активировать свои сим-карты с указанной даты по 30 сентября. Подключение новых абонентов будет осуществляться после 30 сентября. Об этом нам рассказала пресс-секретарь МТС Валерия Кузьменко.
Пока речь о том, что абоненты, которые сохранили свои сим-карты и контракты, не смогут вставить сим-карту в телефон, и она заработает. Соответственно, останется и прежний номер, и абонентский счет, который был у абонента, и также абоненты смогут использовать те денежные средства, которые у них оставались на счету.
Ранее акционерное общество «Мобильные телесистемы» сообщало о возобновлении деятельности в Туркменистане, а также о получении лицензий и обеспечении технических и юридических условий, необходимых для возобновления операций в этой стране. Но наш источник в МТС на условиях анонимности рассказал радио «Атлык» о том, что, несмотря на договоренность в Туркменистане, работники Министерства связи не могут самостоятельно принимать решения. Специалисты Министерства связи не могут работать со своими зарубежными партнерами. Министерство связи Туркменистана не способно на своем уровне принимать самостоятельные решения по обеспечению связи населению, говорит источник. Мы попытались связаться с Министерством связи Туркменистана, но наша попытка не увенчалась успехом. Рассказывая об особенностях работы в условиях Туркменистана, наш источник в МТС, пожелавший остаться анонимным, сказал, что несмотря на огромные затраты на высококачественное оборудование, правительство не нанимает грамотных зарубежных специалистов для налаживания работы в оборудовании. В результате СМС-сообщения могут доходить только на следующий день, говорит он. По словам представителя МТС, такое положение дел отрицательно влияет на налаживание работы МТС в Туркменистане. МТС начала свою работу в Туркменистане в 2005 году, купив почти за 47 миллионов долларов местного оператора «Бараш Коммуникейшн». Тогда же она заключила договор с местным министерством связи, по условиям которого BCTI должна была ежегодно перечислять бюджет республики помимо налогов 20% чистой прибыли. Наконец, 2010 года, когда работа компании была приостановлена, у МТС насчитывалось почти 2,5 миллиона абонентов в Туркменистане. И по этому показателю она серьезно превосходила единственного конкурента в стране – государственного оператора «Алтынасыр». И сейчас, по мнению анонимного источника, «Алтынасыр» опасается конкуренции, поэтому и Министерство связи Туркменистана пытается создавать дополнительные трудности для МТС. Специалист по телекоммуникациям утверждает, что для предоставления своим клиентам самых современных услуг МТС необходимы определенные технические условия, которые туркменская сторона в лице Министерства связи либо предоставляет в ограниченном количестве, либо не предоставляет вообще. Например, Туркментелеком нам не дает IP-трафик, говорит источник в МТС. Для Алтынасыра IP-трафик предоставляется, а для МТС Министерство связи этот трафик предоставить отказывается, говорит он. На вопрос, как же МТС будет решать подобные проблемы, наш источник сказал, что подобные трудности придется решать на уровне Министерства иностранных дел или администрации президента. Договор между МТС и Туркментелекомом заключен сроком на 5 лет с возможностью пролонгации при соблюдении ряда условий на такой же срок. Алтын Магауина специально для программы «Перекресток» от туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Спасибо, Алтын. Напомним, что вы слушаете центральноазиатскую передачу «Перекресток». В студии я, Аида Касымалиева из Бишкека.
«Перекресток» – совместная программа центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Теперь к новостям из Узбекистана. Все на сбор хлопка. Этот призыв, впервые появившийся еще в советском Узбекистане, жив и в условиях независимости этой центральноазиатской страны. В этом году лозунг, знакомый с детства каждому узбекистанцу, можно конкретизировать, и он может звучать так. Каждый шестой работник государственных учреждений на сбор хлопка. Немного длинно, но такая формулировка точно передает суть распоряжения властей. Но если учесть, что новый лозунг рассчитан для жителей столицы, которые даже в советское время почти не привлекались на сбор хлопка, то для жителей областей формулировка старого лозунга не изменится. О том, как в трудовых коллективах Ташкента формируют хлопкоуборочный десант накануне начала сбора хлопка сырца, рассказывает корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Фарух Юсуфий.
Учитель общеобразовательной школы номер 185 Алмазарского района города Ташкента сообщил радио «Азадлик», что его школа готовит к отправке 10 учителей в Джизакскую область.
Пока неизвестно, кто конкретно поедет на сбор хлопка. Этот вопрос будет рассмотрен на педсовете. Известно, что от нас должны поехать 10 человек. Сказали, если кампания будет длиться один месяц, 10 учителей пробудут на хлопке 15 дней. А потом их заменят другие 10 человек. Но если затянется на 2 месяца, то учителя будут на хлопке по одному месяцу.
Сообщила учительница на условиях анонимности. А школа номер 22 столицы, в отличие от школы номер 185, поставит на хлопковые поля Зарабдарского района Джигзахской области на 5 учителей больше, потому что в этой школе и коллектив побольше. Сеятели вечного и доброго начнут собирать хлопок буквально на второй день нового учебного года. А детей кто будет учить? Вот что ответила на этот естественный вопрос один из руководителей школы номер 22, по понятным причинам захотевший остаться неназванным.
Например, есть такие уроки, которые проводятся в две группы, то есть класс делится. За счет таких уроков будем возмещать потерю. Есть еще методические дни для учителей, они тоже наш резерв. В общем, все распланируем, чтобы выполнить годовую программу. Ни один урок не будет пропущен.
Говорит один из руководителей школы номер 22. К сбору хлопка в этом году будут привлечены и работники медицинских учреждений города Ташкента. Например, руководство первой детской клиники столицы готовит к отправке 50 врачей, медсестер и санитарок на сбор хлопка.
В Арнасайский район отправляем 50 человек на 15 дней. Состав сборщиков будет меняться каждые 15 дней. Руководители райздрава уже побывали в районе и подготовили место для проживания наших работников в здании местного колледжа.
Сообщила одна из руководителей клиники. На сбор хлопка привлекаются и работники махалинских комитетов столицы Узбекистана. Представитель комитета Махали Наккошлик города Ташкента отвечает на вопросы радио «Озодлик», сказала.
В штате нашего комитета 4 работника: председатель, его советник, секретарь и страж Махали. В ответ на распоряжение Хакимята мы предоставили список работников. Пока не было запроса о списке жителей. Мы сейчас в состоянии готовности.
Говорит представитель комитета Махали Наккошлик. По словам ответственного работника Хакимията города Ташкента, на сбор хлопка в этом году будут привлечены работники всех учреждений города. Отвечая на вопросы радио «Азадлик», он отметил, что трудовые коллективы должны выделять на сбор хлопка не менее 16% от численности коллектива.
Организации, предприятия и учреждения будут отправлять своих работников на хлопок, исходя из своих возможностей в порядке очередности. Но численность привлеченных на сбор хлопка должна составлять не менее 16% личного состава коллектива,
сказал представитель городской государственной администрации. Он добавил, что жители столицы будут собирать хлопок на полях Джизакской и Сырдарьинской областей, начиная с 3 сентября. Стоит отметить, что жители Ташкента и в прежние годы привлекались к сбору хлопка. Но в этом году наблюдается более организованный и строгий подход к делу со стороны властей. Некоторые аналитики в беседе с радио «Азадлик» выразили мнение, что это связано с недавней директивой премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзияева, в которой он запретил привлекать детей к сбору хлопка. В последние годы власти Узбекистана подвергаются резкой критике на международном уровне за эксплуатацию детского труда. Известный узбекский журналист, 80-е годы руководивший газетой «Вечерний Ташкент» Шаров Убайдулаев с большим скепсисом относится к директивам властей о запрещении детского труда.
Про такие директивы забудут буквально в первые дни сентября. Как и в советское время, группа товарищей выступит в печати с инициативой закрыть школы и привлечь детей к сбору белого золота, источнику благосостояния всего узбекского народа.
Говорит старейший узбекский журналист. В 2012 году в Узбекистане планируется произвести 3,35 миллиона тонн хлопка-сырца. В отличие от некоторых соседей, земля в Узбекистане не является частной собственностью. Советские колхозы расформированы, их земли переданы в аренду фермерам, которые заключают договоры с государством на условиях, исключительно диктуемым государством.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Это был Фарух Юсуфий. И завершаем мы программу с историей из Таджикистана. 28-летняя Тахмина Талибова из Таджикистана, несмотря на небольшой жизненный опыт, смогла одержать победу над затяжными судебными разбирательствами за рубежом и вернуть свою двухлетнюю дочь в Душанбе. Ее приключения начались год назад, когда, расставшись со своим мужем, гражданином Турции, в одночасье она лишилась своей годовалой Заину. Выкрав их совместного ребенка из Таджикистана, Кумаш Мурод, бывший муж Тахмины, вывез девочку в Турцию. Однако ни дальняя дорога, ни затяжные судебные разбирательства в судах этой страны не устрашили ее перед целью вернуть свою малолетнюю дочь и придать этому делу общественный резонанс. О том, как малообразованной матери троих детей удалось возвращение дочери в Таджикистан, сама Тахмина Талибова поделилась в беседе с таджикской службой «Радио Свободы. Свободная Европа». С ней беседовала Хирамон Бакозода.
Злоключения Тахмины Талибовой, 28-летней матери троих детей, начались примерно год назад, когда ее гражданский муж пропал вместе с их годовалой дочерью. Гражданин Турции Кумаш Мурат, которого в Душанбе привели бизнес-дела, полюбил Тахмину и решил начать с ней совместную жизнь, после того, как она, расставшись со своим мужем, одна воспитывала двоих детей. Как рассказывает сама Тахмина, жизнь у них не ладилась, и до того, как он выкрал маленькую Заино и увез с собой в Турцию, несколько раз угрожал ей. Так Тахмина рассказала свою историю.
Он пил, ходил по барам, гулял по ресторанам, по женщинам, я ругалась. Ему это не нравилось. Потом начинались скандалы дома. Он всегда угрожал, что я украду ребенка, и ты ничего не сможешь сделать. Я всегда говорил, что посмотрим. Я не верила. После того, как украл ребенка, я ходила, все мне гнали. Уходи, к тебе никто не даст ребенка. Ты ничего не сможешь сделать, ты иностранка.
В октябре прошлого года Кумаш Мурат вылетел в Анкару вместе с Заино под предлогом того, что ему нужно навестить больного отца. Однако по прошествии 5 месяцев он пропал и решил не возвращать ребенка. Тогда Тахмина приняла решение поехать в незнакомую для нее страну и вернуть годовалую дочь. Оставив двух старших детей на попечение матери, она вылетела на родину мужа. Вначале она столкнулась со стеной непонимания и холода со стороны сотрудников таджикского посольства в Анкаре, которые не хотели идти ей навстречу. Но ее обращение в печать и просьба о помощи через СМИ дали положительные результаты. Вместе с представителями таджикского посольства в Турции ее делом занялись и органы правопорядка этой страны.
Я здесь, и я не знала, что такое суд, я не знала, что такое прокуратура. Прокурор, я об этом не знала. Я только знала участковую милицию. Все. Вообще ничего. Об этом, обо всем я узнала в Турции. Что там есть прокуратура, что там есть суд, что так надо сделать, так. Это уже на своих, как говорится, люди на ошибках учатся. Я там дошла даже до ихнего президента. Абдулагуль. Я ему тоже написала заявление. Оттуда меня всегда звонили, спрашивали, что как у вас, получается ли у вас что-то или нет.
В общей сложности Тахмине пришлось провести в Турции 10 месяцев. Выехав в Анкару лишь с обратным билетом в руках, купленным на занятые у добрых людей деньгами, ей пришлось выживать. Она познакомилась с женщиной из Грузии, устроилась в ее торговой лавке уборщицей. Этих денег ей едва хватало на жизнь и оплату за расходы по походам в инстанции. Она признается, что при каждом случае переноса слушаний на другую дату у нее опускались руки, и порой приходила мысль отказаться от этой затеи. Но через мгновение вновь появлялись силы, и она продолжала бой по-новому. Сейчас, пройдя через все эти испытания и вернув любимую Зайну домой, в Таджикистан, эта молодая женщина со средним образованием уверена, что женщинам никогда не надо бояться трудностей.
Не надо бояться, женщина всегда все свое добьется и все сделает, мне кажется. Если она будет бояться, и она, конечно, ничего не добьется, это даже если она вышла замуж, допустим, даже если это что-то у нее произошло, она должна держаться и добиваться своего.
Тахмина, выражая благодарность всем, кто поддержал ее в этом сложном жизненном испытании, особо благодарит обычных жителей Турции, протянувших ей руку помощи. «Они выдали мне адвоката и всячески помогали мне», признается она. История Тахмины Толибовой может и не редкость, но мало из тех, кто столкнулся с подобной ситуацией, выразит готовность вступить в спор за своего ребенка за рубежом. За последние 6 лет в Таджикистане зарегистрировано около 3000 браков с иностранцами. Это в основном граждане Афганистана, Ирана, Китая, Америки, Канады, России, Узбекистана и Казахстана.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
И новости из Харога. Откуда выводят войска? Начался процесс вывода излишних правительственных войск из города и окрестных гор административного центра Горно-Бадахшанской автономной области. Достоверный источник сообщил радио Зоди, что это решение было принято по результатам встречи министров обороны и внутренних дел Таджикистана Шарали Хайруллаева и Рамазона Рахимова с 24 депутатами городского совета Харога и представителями посреднической группы 20. Группу 20 на встрече представляли Наврузмамад Наврузмамадов, депутат городского совета Харога и Йодгур Файзов, руководитель представительства фонда Агахана. Ожидалось, что в 11 часов по местному времени 23 августа в Хароге должно было начаться чрезвычайное заседание городского совета, который должен был обсудить вопрос о выводе правительственных войск из города. Однако министры обороны и внутренних дел и депутаты городского совета, представители группы 20, договорились об этом еще до начала проведения заседания городского совета. Достоверный источник радио Зоди, который также принимал участие в многосторонней встрече, сообщает, что о достигнутых договоренностях подготовлены соответствующие документы. Участники митинга протеста на площади Вахдат города Харог взяли на себя обязательство прекратить демонстрацию сразу же после вывода правительственных войск. Начальник штаба Министерства внутренних дел Таджикистана Икром Умаров в четверг сообщил радио Зоди, что утверждение некоторых из митингующих в Хароге о причастности к убийству Имамназара Имамназарова спецназа МВД не имеет оснований. По информации МВД, Имамназар Имамназаров был убит 22 августа в собственном доме. Накануне после убийства неформального лидера Бадахшана Имамназара Имамназарова в Хароге резко накалилась обстановка. Несколько тысяч жителей города вышли на демонстрацию протеста с требованиями вывода правительственных войск из областного центра. Митинг протеста в Хароге продолжается.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушали центральноазиатскую передачу «Перекресток». В студии с вами была я, Аида Касымалиева. До встречи на следующей неделе и хорошего продолжения вечера.